Здесь сегодня собрались поздравить вас и крикнуть бис.
Вслед за Сергеем Шойгу из Минобороны вылетели все его замы. Что ждет главную держательницу финансов военного ведомства?
Я вам расскажу ее путь. Я вам расскажу, насколько много она наворовала. И сами можете представить, что теперь будет, когда она будет сидеть на самом хлебном месте в Министерстве обороны Российской Федерации.
Зачем Владимир Путин ведет в Минобороны семью? И можно ли там не воровать?
И только попробуйте не сдать сроки. Только попробуйте.
Понимаем социальную ответственность.
Это будет ваша уголовная ответственность.
А тем временем новый министр обороны угрожает посадить всех, кого еще не посадили.
Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас.
Без прикрас – это Москва художника Шилова, ныне певца спецопераций. Говорит и показывает программа «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Новый министр обороны Андрей Белоусов оказался большим путешественником. Пока Владимир Путин своими указами снимает у него там замов, убирает людей из министерства и сажает новых, этот путешествует. Поначалу он поехал с самим Владимиром Путиным в КНДР. Мы видели его там за торжественными столами. Вот видите, как они готовятся, присаживаются, он сидит на достаточно почетных местах. Но во Вьетнам-то его с собой уже не взяли, а отправился Белоусов инспектировать Тихоокеанский флот. И там, подальше от Москвы, где сажают в разного рода заместителей министра обороны, начал грозить посадками тоже.
Казармы десанта штурмового батальона.
Казармы размещаются 76 военнослужащих. Размещаются в 2 яруса.
Заключен государственный контракт на строительство первого этапа обустройства военного городка для 155-й бригады морской пехоты. До декабря 2025 года спланировано строительно-монтажные работы на 3 казармах по 400 человек каждая, столовая на 1000 посадочных мест с продовольственным складом.
Мне будете ежемесячно докладывать количество механизмов и количество людей, и только попробуйте не сдать сроки. Только попробуйте.
Понимаем социальную ответственность.
Это будет ваша уголовная ответственность.
Уголовная ответственность, не больше и не меньше. Пока он там инспектирует и угрожает, в Москве тоже происходят некоторые события. Ну, скажем, в Министерстве обороны там понятно, что происходит, перетасовка кадров, о которой мы будем говорить, кто эти люди, куда ушли старые и где они окажутся, эти старые люди с большими деньгами, между прочим. Но в Государственной Думе тоже созрел новый государственный переворот, то есть эстафету у Игоря Стрелкова и Евгения Пригожина подхватил депутат Шаманов.
Вот уцепились за этого Иванова. Ну, во-первых, я хочу сказать, он не генерал, он гражданский человек. В свое время отдельными людьми с позволения властей взяли и переодели госслужащих и других гражданских лиц в военную форму. Вы разденьте сейчас армию, вот эту армию, и вы увидите вторую ее часть, настоящей армии. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. А вот эта другая армия, они разодеты, расшиты, и поэтому простому солдату, сверхсрочнику, контрактнику не попасть в эти ателье, где они обшиваются. А так бы, когда одели бы, раздели бы вот их, тогда мы посмотрели, в чем они ходят, когда они за свои деньги это все будут покупать, а не на деньги народа. Тогда и оденем свою армию. И генералов сделаем генералами. Чужие генералы к нам не придут. Этих развратили многие представители той же власти. Сидели там начальники. Не при делах, ничего не видели. Что-то кто-то в это верит. Поэтому хватит дурачить. Надо заняться, и дай бог помощи Белоусову, потому что он уже сейчас начал делать первые шаги. И ему надо помогать. Я просто зачитаю два письма, которые ко мне, как члену комитета, по поручению Ольги Викторовны, я занимаюсь вопросами, в том числе и своего, пришли вот письма. Я зачитаю выдержки из них. Вот солдат пишет. Шестаков Александр Владимирович. Уважаемый Владимир Анатольевич, обращаюсь к вам, получивший 5 ранений в начале 24 года. Все подтверждены документами. Нахожусь в больнице ДНР. Вопрос о моем направлении на военно-медицинское учреждение не рассмотрен. ВВК не проводят, а, соответственно, никаких денег он не получает. Вот он лежит, извините за выражение, валяется в ДНРе, и никому до этого нет дела.
Ну, там он еще одно письмо зачитывал. Мы дали вам такую объемную картину его выступления. Еще одно письмо уже не будем цитировать, как мать не может найти сына, которого забрали, по-моему, с зоны. И вот я хочу спросить Юрия Федорова. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, что это их всех понесло? Ну, не всех их еще понесло, пока одного Шаманова понесло. Как бы в помощь министру обороны. Но вот сорвался человек в середине июня на заседании Государственной Думы. Что бы это значило?
Ну, это значит, что в российской армии назрел и, видимо, перезрел уже достаточно серьезный конфликт. Причем конфликт многосторонний. Конфликт, с одной стороны, вызванный недовольством Путина теми достаточно мизерными результатами российского наступления, вообще действий российской армии в Украине, несмотря на колоссальные потери, которые она несет, успехи, в общем, успехов практически нет. Значит, да, действительно, есть какие-то продвижения там на 10-15 километров, но в общем, армия-то застряла.
Юрий, нет, простите, пожалуйста, подождите, я уточню. Ну, нет успехов. А что же это повод с трибуны Государственной Думы наводить тень на плетень? Мало ли что нет успехов. Вот есть потери, а Путин говорит, мы не можем о них говорить. Почему Шаманов себе позволяет говорить об этих имеющихся недостатках и отсутствии успехов? Это что такое за разговорчики в строю?
Шаманов просто озвучивает, так, как он понимает, в меру своего понимания, недовольство Верховного Главнокомандующего теми итогами деятельности Шойгу там, и прочей всей его клиентелы.
Ага.
Значит, это первое. Да? Путин недоволен. Путин считает, что корень зла заключается в том, что в этой самой коррупции, в казнократстве и так далее, военное ведомство и те шефы военного ведомства, которые связаны с Шойгу, пока на других людей, которые связаны с Герасимовым и являются его клиентелой, значит, пока эти репрессии, в общем, не распространяются в той мере, в какой они распространяются на команду Шейгу. Значит, вот нужно поменять команду, и тогда все будет хорошо.
Ага. То есть, я правильно понимаю, вот ваш ответ, что пока можно ругать старое наследство. Это как бы старое наследие, и оно критике, то есть оно фейкам на армию вполне подлежит.
Конечно, но ведь смотрите, этот самый Шаманов, он же прямо говорит, надо помочь новому министру Андрею Белоусову или там Андрею Ремовичу. Не услышал, как он его там назвал. Значит, вот надо помочь. И, видимо, он сам готов эту помощь как-то оказывать, взамен на, там, я не знаю, на какое-то вспомоществование или на новый статус и так далее. В общем, готовы помогать.
Готовы помогать. Угу. Да? Спасибо, да. Юрий. Да, посмотрим, как они будут дальше помогать Белоусову и в чем. А мы с вами сейчас увидим историю людей, которых убрали. Вот в одночасье убрали заместителей Шойгу указом Путина. Послушайте, что это за люди. Не последние люди министерства.
Здесь сегодня собрались поздравить вас и крикнуть бис. пожелать любви, добра и прокричать «Ура!».
Летом 2019 года в элитном ресторане на Рублевке замминистра обороны Татьяна Шевцова отмечала свое 50-летие. Поздравить коллегу пришли первый замминистра обороны Руслан Цаликов, статс-секретарь ведомства Николай Панков и замминистра Павел Попов. За столом с Шевцовой сидел ее начальник Сергей Шойгу, а за другим столом другие замы – Юрий Садовенко и Тимур Иванов. Спустя 5 лет все они лишатся своих должностей. Среди гостей были двое первых заместителей министра финансов – Леонид Горин и Татьяна Нестеренко. Специально к юбилею она снялась в поздравительном ролике «Мани Мани» – вариации на тему песни из фильма «Кабаре». В нем Нестеренко вместе с главой федерального казначейства Романом Артюхиным поют, как легко юбилярша экономит на российской армии.
Эти хрусти их никогда не сломать, не убить.
Ведь они на 3 рубля могут вооружить.
Обеспечены войска, обеспечены тыл, и доволен может быть строгий ваш командир. Как же вы сумели так свой бюджет просчитать?
Так Суворов же смекалку учил проявлять.
Оборонный наш бюджет для всех секрет, большой секрет. В чем секрет? Один ответ я скажу вам. Это ты.
Да в том, что денег нет.
В действительности деньги в ведомстве Шевцовой были. Все-таки в ее обязанности входил аудит Минобороны, контроль за финансовыми потоками ведомства, работа с банками и благотворительными фондами.
В 2018 году средний уровень денежного довольствия лейтенанта-командира взвода составил 68,8 тысяч рублей. Это средний.
В 2019 году Татьяна Шевцова и ее муж Анатолий купили дачу в элитном поселке Архангельское в Подмосковье по соседству с резиденциями Дмитрия Медведева, главы Сбербанка Германа Грефа и председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Вторая дача Шевцовой в поселке Парголово под Петербургом, который называют Питерской Швейцарией. Сидевшего на юбилее за одним столом с Шевцовой первого замминистра обороны Руслана Цаликова Путин освободил от должности в тот же день, что и Шевцову, 17 июня 2024 года. Но еще в конце апреля телеграм-каналы «Бриф» и ВЧК ОГПУ писали, что следователи интересуются показаниями Цаликова по делу арестованного замминистра обороны Тимура Иванова. Руслан Цаликов служил в МЧС с 1994 года. В 2012 году занимал должность вице-губернатора Московской области, затем перешел в Минобороны России. В его ведении находились Департамент госзаказа капитального строительства, контрольно-финансовая инспекция и госэкспертиза.
И главный мотив – это желание быть полезным Родине и служить в вооруженных силах.
В 2022 году соратники оппозиционера Алексея Навального нашли у семьи Цаликова имущество на 4 миллиарда рублей. Это офисные помещения и земельные участки, которыми через свои компании владеют 4 совершеннолетних детей чиновника.
Еще больше повезло сыновьям Цаликова, Даниэлю и Зауру. Они владеют недвижимостью по той же схеме, что и сестры. На свою компанию «Доминус Z» братья купили 2 земельных участка в деревне Красное в Домодедово. Один, правда, они уже успели продать. Каждый участок почти 1000 соток и стоит по 260 миллионов рублей.
Еще один уволенный Путиным замминистра обороны – статс-секретарь Николай Панков. Выпускник высшей школы КГБ, он пришел в Минобороны в 2001 году в команде Сергея Иванова и с тех пор более 20 лет курировал кадры. Панков – один из немногих, кто сохранил место после увольнения с должности министра обороны Анатолия Сердюкова, хоть и помог ему построить дачу на Черноморском побережье.
И солдаты, и не раб очень ценят ваш труд.
Кашу из топора – это чудо зовут.
На юбилее Шевцовой за столом с певцами из Минфина сидел еще один генерал из команды Шойгу – замминистра обороны Павел Попов. Он курировал инновации. В подчинении Попова была научно-исследовательская деятельность, передовые технологии и испытательный центр робототехники. Многие помнят представленного Минобороны робота-собаку с гранатометом, который оказался китайской игрушкой с AliExpress. Попову могли поставить в вину нехватку простейших дронов в первые месяцы вторжения в Украину. Так или иначе, 17 июня 2024 года его тоже уволили. Пока неизвестно, как сложится дальнейшая судьба всех этих уволенных замов Сергея Шойгу. Кто из них найдет новую работу, а кто отправится за решетку вслед за их коллегой Тимуром Ивановым, который, будучи первым заместителем министра обороны, курировал ВПК.
Итак, с нами на связи Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Какой прогноз у вас для вот этих людей? Вы внимательно, я знаю, что мне сверху видно все, вот, я так и знаю, вы следите за этими ситуациями. Вот они уходят, люди, которые ворочали колоссальными деньгами, особенно вот эта юбилярша, которой посвящалось это денежное послание от финансового ведомства. Что дальше? Что дальше с теми деньгами, которыми именно они ворочали? Вы думаете, они остались ли в Министерстве обороны целиком в бюджете ведомства? И что будет с ними? Как вы думаете? Каков ваш прогноз экспертный?
Смотрите, я вижу, как это работало по практике. Ну, я же понимаю, как работает система ФСБ. Там, в принципе, все понятно. В первую очередь нужно удовлетворить первую жажду крови. Вот первые там посадки, одна, две, они должны быть показательные. Вероятно, что Тимур Иванов может сесть. Сесть лет там, на 10, на 12. Возможно. Ну, предполагаем, что не знаю, как на самом деле произойдет, но мой предположение такое. Он получит свой срок, а остальные за министра, они из миллиардеров станут миллионерами. Ну, как правило, делятся с правоохранительными органами, но здесь первую скрипку играет военная контрразведка, поэтому многие генералы военной контрразведки ФСБ, они станут не просто миллионерами, а мульти-мульти-мультимиллионерами. Их родственники смогут внезапно получить какую-то недвижимость, которая раньше принадлежала вот этим вот дяденькам с седыми волосами, но с большими погонами и широченными, как автострада, лампасами. Произойдет просто перераспределение украденного.
Все-таки это случится. Ладно, спасибо, Иван, вам за этот прогноз. Юрий Федоров, что вы скажете? Каково ваше видение этих судеб, вот этих уволенных, серьезных людей?
Я думаю, что судьба этих уволенных будет немного более печальной, чем вот, предполагает Ступак, Иван Ступак. Мне кажется, что уже если их фамилии названы, если их биография становится всеобщим достоянием, если их состояние, там, недвижимость, бриллианты и прочее, что особенно, конечно, интересует публику, широкую публику, значит, эти люди уже обречены на, ну, не на заклание в прямом смысле этого слова, но на то, чтобы получить какие-то срока, как говорят правоохранительные отрасли. Их посадят, скорее всего. Ну и, скорее всего, на этом дело ограничится, потому что вступать в конфликт с генералитетом, я думаю, что политическое руководство страны не захочет. Потому что за этими вот теми четырьмя или пятью уволенными сейчас из рядов Министерства обороны людьми стоят какие-то их собственные клиентелы, их, значит, люди, которых они поставили и которые с ними связаны. Если вот этот маховик репрессий будет раскручен, значит, ну, очень головы полетят у многих. Ну, может быть, не в прямом смысле, а в переносном. А это чревато конфликтом между политической властью и военным, ну, значит, военной камарильей. Ну, и этот конфликт может для политической власти окончиться плохо. Поэтому я думаю, что вот это четверка, ну, может быть, еще там 2-3 персонажа похожих будут посажены, ну, а остальные как-то так отделаются легким испугом, может быть, потерей некоторых накопленных честным трудом средств.
Ага, а потом как-то все стихнет. А с кем стихнет? Вот с этими новыми людьми, с которыми, может быть, стихнет, а может, нет, мы обсудим чуть позже, после развлекательной паузы. Как всегда в этой рубрике «Повестка из Москвы» мы показываем вам кадры сегодняшней Москвы. Вот посмотрите на МКАДе, какой плакат видели, не плакат, это баннер, какой сегодня видели водители. Все победители, русские победители от Невского до Жукова были перечислены на этом баннере. И также небольшая прогулка по Москве времен специальной военной операции. Вы увидите, например, плакаты рядом с троллейбусной остановкой возле метро не метро, возле Министерства обороны, возле здания Министерства обороны вы увидите этот забор с этими плакатами и здание Министерства обороны. Вы также увидите выставку портретов художника Шилова, который считался придворным живописцем. Теперь это придворный живописец спецоперации. Вот я вам прочитаю то, что художник Шилов говорил по поводу этого своего творчество в интервью его спрашивали, ну вот как вы теперь, вот вы начали рисовать героев спецоперации, он сказал следующее. Меня сразу стали спрашивать, буду ли я писать нынешних бойцов. Я всем отвечал, что это мое внутреннее желание написать такого человека, потому что сейчас решается, будет Россия или нет. Потому что Запад давно мечтал и мечтает уничтожить нашу страну и воспользоваться ее богатыми ресурсами. Многие наши настоящие мужчины отправились на фронт. Хотя, конечно, есть прослойка населения, говорит художник Шилов, который ведет себя так, как будто ничего не происходит. Итак, мы переходим к новым персонажам, которые появились на местах старых в Министерстве обороны. И в первую очередь это, конечно, племянница Владимира Путина, о которой мы много говорили уже, Анна Цивилева. Мы о ней с весны говорим, что что-то их обоих с мужем ждет. И вот мы дождались. Он министр, она замминистра. И есть журналист, блогер Майкл Наки, который категорически уверяет вас, нас, что она там воровала, в Кемеровской области, и тут будет воровать.
В частности, свою двоюродную племянницу, которая и так купается в деньгах по уши, которые она наворовала. Буквально одна из самых крупных коррупционерок в России. И выяснилось тогда, что вот эта Цивилева, она просто невероятных размеров коррупционерка, которая теперь будет воровать напрямую из Минобороны. Я вам расскажу ее путь. Я вам расскажу, насколько много она наворовала и почему она по праву заслуживает титул одной из главных коррупционерок в России.
С нами на связь журналист «Новой газеты Европы» Андрей Серафимов. Андрей, здравствуйте. Ну, это ваша давняя подшефная. Вы, можно сказать, земляки с ней, с этой Анной. Мы с вами давно следим за ее творческим путем. Но вот скажите, пожалуйста, вас не смущает, все-таки вы журналист, вы привыкли ориентироваться на приговор суда. Вот это слово «наворовало» в тех расследованиях, которыми оперирует Майкл Наки, считаете ли вы, что они достаточно убедительны, чтобы Анну мало того, что упрекнуть, что она воровка была, но еще и дать прогноз, что она не удержится и продолжит это чудо? Черное дело.
Да, ну как бы сложно, конечно, спорить с тем, что она коррупционерка, это факт. У них вся семья, да, получила, значит, достаточно большой угольный актив, который группа компаний «Колмар» называется, вот, и она является ее владелицей. Конечно, как бы в нынешней России, да, и в нынешней вот этой вот конъюнктуре, да, как бы власти, невозможно получить такую компанию просто так. Плюс, если смотреть, вот, значит, насколько я помню, текст того расследования, вот, которое было упомянуто Майклом Наки перед моим выходом, это действительно, ну, то есть это неоспоримый факт в том, что компания им досталась, ну, не совсем, как бы, честным путем, да. Если говорить совсем аккуратно. Но говоря о коррупции, конечно же, это совершенно очевидно коррупционная история. Вся вообще деятельность «Колмара» и все эти дотации, которые подсчитывали, значит, журналисты, да, выделенные на эту группу компаний, которые принадлежит Цивилевой, да, Путиной в детстве. Она была Путиной, потом Логиновой, потом, значит, Цивилевой стала. Вот. Поэтому, да, это очевидно коррупция. То есть здесь спорить, наверное, особо и не о чем.
Ну вот, а этот фонд, вот, насколько я понимаю, он оперирует также такими цифрами, как деньги, которые положены этому фонду, они делятся в пропорции, там, чуть ли не 2/3 идет на содержание этого фонда. Мы понимаем с вами, что такое содержание, и только 1/3 на собственный фонд. Это откуда? Вот этим цифрам вы доверяете, что, ну, не совсем чисто работает этот самый фонд?
Фонд имеется в виду, который Кузбасский у нее, вот, основной был,
который,
да?
Который армейский, который армейский,
да, поддержка защитников, да,
конечно.
Да, да. Да, ну то есть тут, наверное, необходимо добавить немного контекста, да, в этом смысле, конечно, госпожа Цивилева, она продолжает традиции Шойгу в плане пиар-министерство, да? И поэтому она, конечно, человек совершенно сфокусированный на том, чтобы, на том, что про нее пишут, что про нее говорят, да, какой у нее как бы образ в медиа, вот это вот все сопутствующие. Она как бы психологом, да, так как бы работала какое-то время. Ну, вот эти вот все факторы, они, конечно, говорят о том, что деньги могут тратиться не только на как бы, да, вот армию как таковую, да, вот, которую может там и ощутить, да, условно, там, и, конечно, это как бы большая, большая доля пиара в этом есть. Про это и в Кузбассе давно знают, про то, что она позиционировала себя как главная первая леди, да, региона, и вот всякое, ну, вот и всякие сопутствующие такие вещи. То есть для нее действительно важно. А по поводу оценок и цифр мне, конечно, как бы говорить в этом смысле сложно, да, потому что я не представляю, что такие, что такое вот эти вот большие суммы, да, которые там выделяются на пиар или еще на что-то. Однако сам факт назначения, он, конечно же, говорит, ну, вот, о продолжающейся вот этой вот давней истории кумовства, да, потому что я бы, честно сказать, знаете, вот не оценивал бы Цивилеву как действительного замминистра, да, в этом смысле. То есть я бы относился к ней как к такому полпреду, да,
при деньгах Минобороны, как ее муж был тогда смотрителем, смотрящим, как мы с вами говорили, над этими недрами.
Вот примерно то же самое, да, учитывая то, что, конечно, как бы госпожа Цивилева не имеет никакого отношения ни к армии, ни к, уж тем более, да, как бы к какому-то крупному армейскому руководству, и вся ее заслуга, это действительно вот, да, там, фонд, там, как он там, защитников Отечества, или как он там называется, вот. То есть я бы, наверное, вот оценивал скорее ее назначение скорее вот так, что вот, значит, Путин увидел, да, что там вот такая вот бешеная коррупция, о чем говорили предыдущие, да, спикеры, как это все происходит, и он решил поставить туда своего, как бы,
своего
человека.
Да.
Да, вот. Человек, который вот семья. Вот. А семья как? Семья же не предаст. Ну,
да, спасибо. Спасибо, Андрей. Вы вот положили начало нашего опроса сегодня в чате. Мы хотим вас спросить, можно ли не воровать в Министерстве обороны? Юрий Федоров, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Можно, считают, 3% не воровать. А я вот поставила за вот можно не воровать. А 70% считают, что невозможно удержаться. И тот, кто придет на начальственную должность, непременно там будет. Что, за что вы подписываетесь? Куда вы поставили свое «да» или «нет»?
Ну, вот в нынешнем состоянии не воровать в Министерстве обороны, скажем так, это практически невозможно. Если человек не ворует, он белая ворона, его моментально коллеги съедят.
Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на Ютубе.